У нас есть очень хороший рабочий результат, который был создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, участвовавших в его разработке.
Мирный план из 28 пунктов сократился до 19, пишет Financial Times. Что в нем осталось и какие положения устраивают Путина?
Украина терпит несколько тактических поражений. Но это не значит, что Украина проигрывает войну.
Что на самом деле происходит с фронтом и есть ли для Украины смысл в территориальных уступках? Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса с нашими гостями мы сравним две версии мирных предложений, а также проанализируем выгоду или, может быть, наоборот, для России, Украины и других участников процесса. Издание Bloomberg пишет, что после переговоров в Женеве из нового мирного плана исчез пункт о замороженных российских активах. Прошлая редакция предполагала разморозить деньги и направить их в совместный с Америкой инвестиционный фонд. Всего, по словам источников Financial Times, предполагаемый мирный план сократился на 9 пунктов. В новой редакции документ, правда, не видел даже Кремль. Так еще утром заявлял пресс-секретарь Путина, а помощник Путина Ушаков тогда же заявлял прессе, что американская версия документа России нравилась больше. В чем же разница между мирными планами, расскажем в нашем материале.
У нас есть очень хороший рабочий результат, который был создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, участвовавших в его разработке.
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что на переговорах по американскому плану в Женеве 23 ноября достигнут прогресс. Как сообщает РБК Украина, украинская и американская делегации смогли согласовать большинство пунктов мирного плана, а большую часть спорных скорректировать. Как отметил Рубио, появился обновленный и доработанный рамочный документ о мире.
Мы приехали сюда с одной целью – взять, знаете ли, 28 или 26 пунктов, в зависимости от того, какой вариант будет развиваться, и попытаться сузить круг открытых вопросов. И нам существенно удалось этого добиться. Теперь очевидно, как и любое окончательное соглашение, их должны будут согласовать президенты.
Президент США Дональд Трамп не стал сразу комментировать завершение встречи в Женеве. Но, по словам Рубио, глава Белого дома остался доволен. Источники РБК Украины говорят, что если в ближайшее время Киев и Вашингтон согласуют план, а США утвердит с европейскими партнерами те пункты, которые касаются их напрямую, дальше американские переговорщики поедут убеждать Россию по той же схеме, что и Украину. Далее цитата «кнутом и пряником». Переговоры в Женеве стали кульминацией того, что британская Financial Times назвала уикендом хаотичной дипломатии на фоне публичного давления Трампа. Тот потребовал от Украины согласиться на сделку с Россией ко Дню Благодарения. Его в США отмечают уже в ближайший четверг, 27 ноября. В основу лег мирный план, который на прошлой неделе опубликовало издание Axios. Однако Великобритания, Франция и Германия подготовили собственные предложения, убрав наиболее спорные пункты и вернув в документ то, что считали критически важным для Украины. Главное расхождение – будущие границы между Россией и Украиной. Первоначальная версия требовала от Киева вывести войска с тех частей Донецкой области, которые он до сих пор контролирует. Кроме того, предполагалось, что Крым, Донецкая и Луганская области будут де-факто признаны частью России. В европейской версии, которую приводит Рейтер, нет никакого автоматического признания российских претензий, а переговоры о будущих границах начнутся от линии соприкосновения. Американская версия предполагала сокращение украинской армии до 600 тысяч военных, а европейцы подняли эту цифру до 800 тысяч в мирное время. Это практически совпадает с нынешней численностью ВСУ. Еще в планах есть различия по членству Украины в НАТО. В американском Киев должен конституционно закрепить отказ от вступления в альянс. По европейскому вступление возможно, но консенсуса в НАТО по этому вопросу пока нет. Расходятся также предложения о гарантиях безопасности для Украины. США хотели включить аналог 5-й статьи договора НАТО, но сопроводили его жестким условием аннулировать это обещание в случае удара ВСУ по Москве или Петербургу. Европейцы оставили саму гарантию, но убрали все ограничения. Правда, США за это должны получить некую компенсацию, но что именно, пока неизвестно. Как пишет Financial Times со ссылкой на свои источники, в результате мирный план сокращен с первоначальных 28 до 19 пунктов. Пока неизвестно, какие именно пункты исключены. По данным Рейтер, президент Украины Владимир Зеленский уже на этой неделе может приехать в США, чтобы обсудить с американским коллегой наиболее чувствительные вопросы мирного плана, например, территориальный.
Мы приветствуем этот шаг вперед, и некоторые вопросы еще предстоит решить, но направление положительное.
Лидеры Евросоюза встретились в кулуарах саммита ЕС и Африканского союза в Анголе. В целом они тоже аккуратно говорят о прогрессе.
Хотя предстоит еще много сделать, теперь есть прочная основа, чтобы двигаться вперед. В этом нам необходимо сохранить единство и продолжать ставить интересы Украины в центр наших усилий.
Украинская сторона тоже весьма сдержанно комментирует итоги переговоров.
Украинский народ заслуживает и желает этого мира больше, чем кто-либо другой на этой планете. Мы благодарим наших больших друзей, Соединенные Штаты, президента Трампа и его команду, за их стремление к достижению этого мира.
А президент Зеленский отметил, есть сигналы, что команда Трампа слышит украинскую сторону.
Украина никогда не хотела войны. Мы никогда не будем преградой миру. Дипломатия активизирована. Это хорошо, очень хорошо. Мы рассчитываем, что результатом будут правильные шаги.
Россия пока никак не комментировала переговоры в Женеве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утром в понедельник отметил, что Москва не получала официальную информацию об итогах встречи Украины и США и не видела никакого плана. Песков добавил, что Кремль не хочет вести обсуждение плана через СМИ, считая это невозможным и некорректным.
Но для тех, кто смотрит нас в Ютубе «Радио Свобода», мы запустили такой опрос. Чей же мирный план вам нравится больше? Предлагаем вам выбрать из предложенных версий, которые дипломаты обсуждали в Женеве. В конце программы мы вернемся к этому вопросу. И пока вы голосуете, к нам подключается политолог из университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев. Эрик, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Источники «Вашингтон-Пост» говорят, что Штаты сосредоточатся на своей версии плана. То есть версии, где Украина соглашается на сокращение армии, уступку территории и гарантии, что Украину не примут в НАТО. Какой в этом интерес для Соединенных Штатов?
Ну, в этом интерес для США. Мы давайте разделим сразу на страну, президента, общественное мнение, средства массовой информации. Люди, профессионалы, непрофессионалы. Нет, интереса такого нет. Хотя мы понимаем, что у Трампа было желание, есть желание завершить Дню Благодарения. И правильно было сказано в репортаже, что четверг будет... Это самый большой праздник, больше, чем Рождество. Но уже празднование началось сегодня. Люди разъезжаются, приезжают, уезжают. Поэтому, конечно, стремление Трампа, стремление тех, кто имеет участие в принятии решений, завершить как можно быстрее, это понятно. Я думаю, действительно, и Трамп, и все члены кабинета, и демократы, и республиканцы стремятся завершить войну, чтобы люди перестали умирать. Очень просто понятно. Поэтому, что бы то ни случилось бы, честно говоря, наверное, Вашингтону будет приятно знать, что война закончилась, а какие там последствия, территория, права, русский язык, обещания, это решится после. Я понимаю это вот нетерпение, понимаю это желание, но ведь есть еще, конечно, и другие люди, есть другие страны, есть другое общественное мнение, и есть последствия этого. Поэтому этот план, я думаю, что хорошо он выглядит на бумаге или в словах, что давайте завершим и дальше посмотрим. Но судя по выступлениям и сенаторов, судя по выступлениям и оппозиции здесь в Вашингтоне, и наши средства массовой информации, которые не более солидные, это Wall Street Journal, New York Times и другие, план, который вот предлагался вот неделю назад, так называемый вот, многопунктный план, он не вызывает никакого энтузиазма. Только, может быть, только вот заголовки газет, Артём.
В этом плане, который мы видели и на прошлой неделе, и в европейских его поправках изменяется пункт о возвращении России в мировую торговлю. На постепенное возвращение, то есть изначально предлагали в этом предположительном плане сразу возвращение России. Европейцы предлагают постепенно. На саммите Большой Двадцатки канцлер Германии рассказывал журналистам, что европейские лидеры выступают против возвращения России в Большую Восьмерку. Я полагаю, что и возвращение в целом в бессанкционную торговлю вызовет похожую реакцию. Но Трамп последовательно рассказывает о пользе торговли. Его сторонники говорят в том числе о торговле с Россией в будущем. Чего от этого получит лично Трамп и чего от этого получит Америка?
Трамп уже не будет избираться, несмотря на различные спекулятивные заявления. Это его последний срок. Он уходит в отставку по возрасту и по истечению срока уже через 3 года. Поэтому другие, как Рубио, допустим, который явно стремится на первую роль в будущем правительстве, он хочет быть президентом, Венс, вице-президент, который тоже по обстоятельствам может стать президентом, они действительно заботятся о своей репутации после ухода Трампа. Для Трампа действительно его наследие, его роль в мире, конечно, его волнуется это. Для пожилых людей, как он, важно остаться в истории с хорошей памятью. Поэтому для него это важно, завершить войну. И, конечно, каких условий, как, наверное, его меньше волнует, чем завершение войны. Я понимаю его, и, наверное, мы можем тоже понять его. Но для других это не так. Им придется, как говорится, расхлебывать то, что они заварили сегодня, к сожалению. И поэтому они не хотят, наверное, делать так, чтобы было для них это серьезной проблемой. Говоря о бизнесе, Артем, ну ведь можем понять, что Трамп решил, Трамп сказал, торговать хорошо, воевать плохо. Плохо разрушать, хорошо строить. Понятно все это. Это азбучная истина, которую понимает даже детсадовец. Но есть такое понятие репутация в бизнесе. Неужели мы думаем, что российский бизнес завтра, после завершения, допустим, подписанного соглашения о мире, все, договорились стороны, американский бизнес будет встречен с аплодисментами, с восторженной овацией, с объятиями и с многочисленными вложениями. Неужели они все думают, что это будет очень просто, да? Ну, где-то там-то, может быть, 1-2 где-то пройдут. Но ведь понятие репутации – это очень важно в бизнесе, и в политике, и в жизни. Это не это будет долгий процесс. Это будет очень серьезный процесс, и заявлять о том, что да, давайте примем сразу, сказать, забудем о всем, жизнь становится хорошей. Этого, Артем, этого не произойдет. Это не произойдет.
Эрик, а вот вы упомянули наследие, в том числе политическое наследие Дональда Трампа. В первой версии предполагаемого документа упоминается некий Совет мира, который должен быть под протекторатом Дональда Трампа, но если у него заканчиваются президентские полномочия в этом сроке, как предполагается, что он будет курировать мир между Россией и Украиной, когда уйдет на пенсию?
Это гадание на кофейной гуще. Мы знаем, мы смотрим по аналогии уже, какие были предложения по поводу Израиля и палестинцев, кураторы, советы мира, строительство, вложение миллиардов, триллионов и тому подобное. Такие роли, конечно, предписываются. Но давайте вспомним СНГ, который образовывался очень давно, и было понятие, что будет совет, независимое государство, будут люди совещаться, будет очень хороший союз. Но это просто осталось фикцией. Поэтому все заявления о том, что вот, Трамп будет продолжать такую политику, будет консультировать. Но это титул. Это... Ну, неужели мы думаем, что 80-летний человек, которому уже, в принципе, уже пора думать о здоровье своем больше, чем чем-то ни было, будет заниматься тем, что он будет разъезжать и мир устраивать. У него будет очень практически никаких политических рычагов для того, чтобы это менять. Ну, сегодня звучит хорошо. Да, назначит меня президентом мира, и я буду вам помогать строить мирное будущее. Но это просто замки на очень непрочном, зыбком песке.
И вот тогда последний вопрос для вас, Эрик. Сегодня Дональд Трамп говорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином, и они коротко в разговоре, очень коротко затронули тему Украины. В стенограммах нет ничего, кроме официоза. Значит ли это, что если мирная инициатива не сработает, то Китай не будет помогать Трампу в давлении на Путина?
Я думаю, что для Китая вопросы, связанные с войной в Украине, к сожалению, это второстепенные вопросы. Это важный вопрос, конечно, но для них самое главное это их доминирование в мире. Китай проводит активную неоколониальную политику. Они хотят доминировать, они пытаются доминировать. Для них вопрос соперничества США является самым важным сегодня. И на какие-то обострения с Америкой, я думаю, что им выходить не хочется. Да и Вашингтону то же самое. Это будет самое важное и самое серьезная цель политики в ближайшие годы для Вашингтона и для Пекина. Поэтому, я думаю, там оба президента высказали такое, да, по-царски такое заявление о том, что им необходимо так, сделать так, чтобы обе стороны пошли на какие-то уступки, как сказал китайский лидер, чтобы смогли чем-то уступить, и тогда будет все хорошо. Но это такое, знаете, барское такое заявление. Давайте, как, давайте договаривайтесь, господа, договаривайтесь, мы должны вам сделать мир, обеспечить мир как можно быстрее. Поэтому, мне кажется, сейчас это идет борьба заголовков, борьба твитов, борьба заявлений и борьба за общественное мнение. В реальности, к сожалению, взгляд из Вашингтона, холодного и ветреного сегодня, не такой уж оптимистичный, как нам хотелось бы видеть. Но я думаю, что жизнь поправит наш пессимизм в лучшую сторону.
Какой из Вашингтона взгляд на реакцию Путина? Понятно, что еще не было никаких официальных движений, но его реакцию комментировал помощник Ушаков. Ранее, мы помним, он комментировал телефонные звонки, которые оставались без результата. Можно ли сделать вывод, что в стремлении к миру прогресса нет, и Россию предложения, в том числе американские, не устраивают?
Скорее всего, так. Ну, вот смотрим сегодняшние комментарии в ведущих средствах массовой информации США, просматриваю сегодня с утра, скептически. В принципе, тон такой, что, знаете, Путин гнет свою линию, он войну будет продолжать до его победного конца, его война устраивает, и тысячи погибших ежемесячно в Украине и в России его просто не волнует в этом плане. Поэтому я думаю, что вот так, такой мы ожидаем такой ответ. К сожалению.
Спасибо большое, Эрик. Политолог Эрик Ширяев анализировал для нас новые версии предполагаемого мирного плана. Мы продолжим эту же тему со вторым гостем, но прервемся на оценки военных комментаторов о положении дел на фронте. Путин на Совете Безопасности перед встречей западных лидеров в Женеве утверждал, что Россия добивается своих целей и без дипломатии. Посмотрим, что об этом думают военные комментаторы, и вернемся к обсуждению.
На фоне давления, которое оказывает на Украину мирный план Трампа, новости о военных действиях становятся все противоречивее. Например, пророссийские телеграм-каналы утверждают, что Покровск уже фактически захвачен.
Наши воины продвинулись и взяли под контроль северные дачи города. Населенный пункт фактически освобожден. Официальное заявление, вероятнее всего, будет сделано после завершения зачистки.
В этот же момент украинские военные сообщили, что зачистили от российского присутствия центр Покровска.
Силы обороны сдерживают врага и производят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске. В центре города сохраняются наши позиции. Продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться.
В эфире канала «Украина сегодня» военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов опроверг заявление о российских успехах в Покровске. По его словам, бои продолжаются и вокруг города, и в нем самом, и в соседнем Мирнограде.
В самом Покровске, да, противник на юге, мы на севере. Очень большая серая зона. Бои действительно в условиях вот этой городской застройки, это самое тяжелое, что может быть. И там ты точно никогда не знаешь, кто справа, кто слева, кто впереди, кто сзади. Небольшие группы обходят друг друга, и может доходить до бредовой ситуации, когда вы занимаете первый этаж, а противник сидит в подвале.
Ранее о захвате Купинска отчитался глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.
Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжает уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол.
Эти заявления вызвали сомнения не только у украинских и западных военных экспертов, но и у российских Z-блогеров.
Что касается более приземленных заявлений про полное освобождение Купинска, о чем доложил Герасимов, то это очередное проявление езды впереди паровоза. Куда делись 18 батальонов ВСУ, окруженных ранее в Купинске?
неизвестно.
Военный эксперт Юрий Федоров полагает, что противоречивые данные о ситуации на фронте совершенно естественны.
Видите, это типичный туман войны, когда стороны говорят совершенно противоположные вещи. И, видите, не исключено, что и та, и другая сторона, в общем, говорит правду или почти всю правду. Вот так часто бывает. Украина терпит несколько тактических поражений, но это не значит, что Украина проигрывает войну.
Источники РБК Украина утверждают, что на встрече с Зеленским американские генералы дали пессимистичный прогноз. Следующие месяцы станут критическими для Украины, а через год Донецкая область будет полностью потеряна. Юрий Федоров не исключает и такого развития событий.
Осада Покровска, собственно, осада длится уже сколько? С, по-моему, середины лета. Ну вот теперь, значит, середины лета, это как минимум 3 месяца. Сейчас у нас 11 месяц, ну да, примерно, значит, 3 месяца. Если на каждый город, вот Славянск, Краматорск и так далее, будет по 3 месяца придется русским брать, ну, значит, это уже 4 на 3, это уже год. Но опять-таки, все это, понимаете, вилами на воде писано. Но быстрого захвата всей Донецкой области я не жду.
Тем временем свой прогноз о войне России против Украины внезапно дал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет.
Продолжим разбор новой версии мирного плана для России и Украины. С нами на связи политолог Алексей Полехки. Алексей, здравствуйте.
Приветствую вас.
После Женевы как будто наметились так называемые красные линии для Украины. Это уступки по территориям и размер армии. Почему 800 тысяч военных – это принципиальная позиция для Украины? На что их содержать в мирное время?
Ну, по сути дела, это как раз один из пунктов, который не является столь критическим с точки зрения как раз числа, потому что, правда, 800 тысяч в мирное время – это большое значительное число, которое, ну, нужно найти еще деньги на ее содержание. Здесь скорее речь идет о принципиальном ограничении возможностей Украины. То есть ключевая задача Украины и партнера Украины – это, в общем-то, чтобы в этом пункте не был нарушен суверенитет Украины. Это возможность самостоятельно выбирать форматы и международного взаимодействия и, соответственно, выстраивать те инструменты и модели обороны, которые Украине необходимы для, в общем-то, поддержания паритета. Поэтому, безусловно, количество, вообще ограничения, скажем так, с точки зрения военных возможностей Украины, они неприемлемы в этом плане. Но конкретное число, то есть 800 тысяч, это скорее такое символическое число, которое может там как-то меняться. Но, понимаете, здесь скорее вопрос в том, что по большому-то счету вряд ли этот план в таком или ином формате, в принципе, станет тем базовым для, ну, каких-то переговоров. Здесь у меня большие сомнения.
Сегодня Владимир Путин, ну, точнее, через пресс-службу свою комментировал, что есть в озвученных мирных планах некоторые пункты, которые его устраивают, но это именно те моменты, которые дублируются с его встречей с Трампом в Анкоридже. Что устроило Путина в Анкоридже, тоже можно понять лишь из утечек разных западных изданий. Например, Financial Times говорит со ссылкой на своих источников, что Путина бы устроила передача полностью Донецкой области России и также так называемые первопричины, денацификация и так далее. Я вспоминаю, что до войны в Украине не было конфликтов из-за русского языка, и за 4 года русский язык и дела Русской Православной Церкви, вот только за 4 года полномасштабной войны, они превратились в так называемые первопричины по Путину. В европейской версии мирного плана Украина соглашается принять европейские нормы языковой и религиозной свободы. Зачем Украине предлагать такой пункт, и не выглядит ли это как попытка выдать Путину за уступку то, что, по сути, и так в Украине есть. Там и так терпимо относились к русскому языку.
Ну, безусловно, это скорее такой символический шаг навстречу, в общем-то, России, потому что Украина должна тоже все-таки предложить какие-то вещи, которые могут быть Кремлем проданы как свою победу, чтобы этот план вообще имел смысл для обсуждения. Здесь, безусловно, никакого реального отношения это вообще к реальности не имеет, так же, как не имеет никакие заявления Москвы о нарушении там то ли прав русскоязычных, то ли каких-то религиозных прав. То есть Украина и так в своем движении в ЕС будет подписывать основные документы, которые включают там хартию о защите религиозных там прав и так далее. Поэтому с точки зрения как бы практических интересов это особенно не нарушает. Ничего. Другое дело, что для Украины ключевым является вопрос того, что Украина сама будет решать, в общем-то, свое направление развития, включая формирование и идентичности и всего, что с этим связано. Здесь тоже не так много места для каких-то уступок, потому что де-факто, как и вы заметили, в общем-то, в Украине нету особых отличий во взглядах на, в общем-то, положение украинского и российского языка, русского языка. Здесь как бы скорее это ну, такой момент, который может как-то быть символически продан Кремлем как свою победу. В целом весь этот план сейчас это борьба за позицию Трампа. То есть в том формате, в котором он обсуждается со стороны Украины и европейцев, здесь мало шансов, что Путин его примет. То есть здесь скорее вообще речь о том, что есть очередная попытка Трампа кавалерийским наскоком принудить Украину к каким-то уступкам.
Ну, то есть мы возвращаемся в такую избитую метафору про второй, третий, уже третий получается круг. Спасибо большое, Алексей. К сожалению, заканчивается время нашего эфира. Политолог Алексей Полехкий был с нами и анализировал для нас новые версии мирного плана. Спасибо всем, что досмотрели до конца и голосовали, какой вам план больше понравился. Вы отвечаете, что Европа. Увидимся завтра. До свидания. We'll be right back.